радиокурьер.
Добрый день. В эфире радиокурьер. И с вами ВКонтакте Люба Черная. Начинаем нашу дневную воскресную передачу на длинной волне 15.40. Ну, как всегда, начинаем с канадских новостей. Впереди последняя неделя лета, необычайно жаркого, но уже сходящего к более прохладной погоде. Во всяком случае, дышать стало легче. Дети пойдут скоро в школу, и новости сегодня начнем со школьных, увы, скандальных проблем. Дагфорт идет в наступление. В среду 22 августа правительство Онтарио сообщило, что выпустило временную учебную программу по половому воспитанию, и учителя должны преподавать по ней в сентябре. А те, кто не будет ее придерживаться, по словам премьер-министра Онтарио Дага Форда, ждут последствия. Из-за решения отказаться от модернизированной учебной программы, разработанной либералами в 2015 году, провинциальные власти столкнулись с резкой критикой со стороны ряда общественных объединений и организаций, в числе которых были профсоюзы учителей, группы родителей и официальная оппозиция. В пресс-релизе правительства Онтарио говорится, что учителям следует придерживаться учебного плана по здравоохранению и физическому воспитанию 2014 года. Однако критики заявили, что в этом плане те же рекомендации, что и в программе 1998 года, то есть почти 20-летней давности. Временную образовательную программу по половому воспитанию выложили в интернете. «Мы ожидаем, что наши учителя, директора школы, представители школьных советов выполнят свои обязательства перед родителями и детьми, касающиеся того, что наши школьники изучают в классах», указал Форд в пресс-релизе. «Мы не потерпим, чтобы кто-то использовал наших детей в качестве пешек в политических играх для привлечения к себе внимания. И будьте уверены, если мы найдем кого-то, кто не выполняет свою работу, мы примем меры». И еще одна школьная новость. Член парламента Онтарио от новой демократической партии Пхутила Карпоча, представляющий избирательный округ Паркдейл Хай Парк, призывает провинциальное правительство во главе с премьер-министром Дагом Фордом отказаться от решения сократить ранее обещанное финансирование внешкольных программ для детей из группы риска в Торонто. В пресс-релизе, выпущенном в четверг 23 августа, Карпоча сообщила о сокращении финансирования в размере 500 тысяч долларов. Средства предназначались организации «Система Торонто», в которой бесплатно обучались музыке 275 школьников и членов их семей из таких неблагополучных районов, как Паркдейл, Джейн Финч и Ист Скарборо. И отсутствие этих занятий, по мнению Карпоча, окажет разрушительное воздействие на общины Торонто. Вместо того, чтобы оказывать поддержку общинам, которые борются с одними из самых высоких показателей детской бедности в Торонто, правительство Дага Форда решило отказать в поддержке детям, находящимся в зоне риска, говорится в заявлении Карпоча. «Нам необходимо инвестировать в такие общественные программы, как «Система Торонто», предоставляющие столь необходимые возможности в районах, которые больше всего в этом нуждаются и помогают вырваться из круга бедности». Четверть канадцев вынуждены работать на полставки. По данным отчета Канадского центра политических альтернатив, около четверти канадцев работают в режиме неполной занятости. Если когда-то такие профессии, как социальные работники, учителя, инженеры, считались стабильными, теперь людям приходится работать по контрактам, часто за меньшие деньги, без оплачиваемых больничных и на условиях ненормированного рабочего дня. Причем это относится не только к молодежи, но и к гражданам всех возрастных групп. Согласно исследованию, 22% канадцев сталкиваются с незащищенностью в сфере труда. Из них 37% работают по контракту, 34% – неполный рабочий день и 15% являются фрилансерами. Заработные платы канадцев, работающих в режиме неполной занятости, как правило, не превышают 60 тысяч долларов в год. У 60% граждан нет оплачиваемых больничных и пенсий. 53% говорят о том, что их доходы разнятся от месяца к месяцу. В большинстве случаев на условиях неполной занятости работают женщины. Несколько лет назад либеральное правительство обещало уделить особое внимание образованию молодежи. Однако молодые люди уверены, что образование не играет ключевой роли. Около половины опрошенных в возрасте 22-34 лет заявили, что работы на условиях полной занятости в сфере их профессиональной деятельности просто не существует. Специалисты центра считают, что ключ к решению проблемы кроется в соблюдении трудовых стандартов, создании профсоюзов и установлении минимальной оплаты труда на уровне, который позволит людям вести достойный образ жизни. В результате выделения велосипедных дорожек на Woodbine-авеню велосипедистов стало почти вдвое больше, а время в пути для автомобилистов сократилось на 2,5 минуты в часы пик. Об этом свидетельствует статистика, собранная с разных велодорожек за май, в которой был проанализирован 20-дневный период. Велодорожки в этом районе появились в 2017 году. Многие люди встретили их появление крайне негативно, ссылаясь на то, что ширина дорог сузилась, в связи с чем, по их мнению, пробки стали более длительными. С тех пор город решил урегулировать этот вопрос, одобрив новый план по приведению в порядок парковок на дорогах на юге и севере района Данфорд. Новая статистика как минимум показывает, что велодорожки активно используются. Статистика была собрана в период в мае 2016 года до появления велодорожек и также в мае 2018 года, примерно через год после этого. Был взят один и тот же отрезок пути. Если в 2016 году среднее количество велосипедистов составляло до 80 в день, то в 2018 уже до 230 в день. Сравнение времени, потраченного автомобилистами на дорогу в обоих направлениях, показало, что люди стали ездить быстрее. Причем особого увеличения количества машин на этих дорогах не обнаружено. На общественном транспорте в Торонто вступают в силу новые правила, по которым пассажирам будет предоставлено на каждую оплаченную поездку окно в 2 часа. Такие правила уже действуют в регионе Йорк, где, заплатив один раз, нет необходимости беспокоиться о том, что где-то во время поездки в одну сторону придется доплачивать. Этой льготой могут воспользоваться только те, кто покупает карточки Presto. Им разрешается выходить и входить без доплаты на любом пункте поездки от дома на работу или обратно. Пересадка при этом автоматически регистрируется, так что неважно, пересаживаетесь ли вы из метро на автобус, а потом на трамвай или наоборот. Каждый раз, когда пассажир прикладывает карточку к считывающему устройству, оно автоматически регистрирует время, проведенное в поездке. Через 2 часа, разумеется, оплаченное время истекает, и с карты будет снята очередная оплата за проезд. В Онтарио заморозили налоги для водителей. Во вторник, 21 августа, правительство Онтарио заморозило ряд денежных сборов на получение водительских прав. Людям надоело платить больше и больше каждый раз, когда им нужно обновить права или сдать экзамен по вождению, заявил премьер Онтарио Даг Форд. И водительская лицензия, подлежащая обмену каждые 5 лет, будет стоить $90, а не запланированных 97. То есть будет на 5 лет на $7 дешевле, можно так сказать. Или каждый год это даже меньше, чем на $2. Для прав всех категорий цена дорожного экзамена останется прежней, а не увеличится на $4. Тест по теории будет стоить $23.25, а не $24. То есть не станет больше на 75 центов. Специалисты уже критикуют это решение, так как если люди будут экономить на этом от $1 до $7 в год, провинция при этом потеряет 1,5 миллиона дохода.
Последние 4 года Kia считается номером 1 по качеству по версии JD Power. Это значит, что владельцы Kia ожидают только новейшие технологии, точнейшую инженерию и полную гарантию на 5 лет или на 100 тысяч километров. Попробуй качество на тест-драйве. Во всех салонах Kia в Большом Торонто финансирование под 0% на срок до 84 месяцев. Или до $4,500 скидок на определенные модели. Предложение действительно до 1 октября.
вас приглашает ресторан «Лафа Хаус». Уютный зал, вкуснейшая еда и гостеприимное обслуживание. Меню салата, шаварма, курица, рыбы, шашлыки, стейки, люля-кебаб. Ресторан «Лафа Хаус» на северо-восточной плазе Баттерс и Раверпорт. Телефон 905-918-0126.
Международная компания предлагает работу. Требуются слесари, машинисты, операторы листогибочных станков, программисты, представители по продажам, уборщики и другие вакансии. Звоните 905-336-0320, добавочная 107. 905-336-0320, добавочная 107.
Внимание пенсионеров, живущих в Норф-Йорке. Преступники крадут украшения у пожилых людей. Полиция Торонто расследует несколько случаев так называемых отвлекающих краж, жертвами которых стали пожилые люди, живущие на севере Торонто. Преступники работают втроем: неизвестный водитель и две женщины, которые подходят к пенсионерам, носящим дорогие на вид украшения. По информации следователей, женщины представляются продавцами украшений и предлагают примерить свой товар. Они вешают свои украшения на жертву, одновременно снимая их украшения. Иногда одна из женщин обнимает даже жертву, чтобы было легче снять колье, допустим. Если жертва понимает, что ее пытаются ограбить, преступницы сбивают ее с ног, а затем пытаются сбежать на сером автомобиле. Сколько именно краж произошло, полиция не сообщает. Но известно, что о схожих инцидентах сообщали несколько раз. Полиция устанавливает внешность и личность подозреваемых. Информацию об этом полиция просит сообщать по телефонам 416-808-3100 и 416-222-8477. Crime Stoppers. Зоопарк Торонто празднует рождение карликового гиппопотама, представителя редкого исчезающего вида бегемотов. Сейчас, по утверждению специалистов зоопарка, новорожденный бегемот выглядит здоровым и хорошо питается, ведь первые 30 дней крайне важны. За этот период станет ясно, все ли благополучно с детенышем и его матерью Кинди. Кинди, 12-летняя самка, прибыла в зоопарк Торонто из Франции в июне 2016 года в рамках глобальной программы разведения исчезающих видов. Это уже седьмое рождение карликового гиппопотама в истории зоопарка Торонто. По словам сотрудников зоопарка, за последние 100 лет места обитания карликового гиппопотама резко сократились из-за массовой вырубки лесов, распространения сельского хозяйства и поселения людей. В Западной Африке осталось всего от 2 до 3 тысяч особей, в основном в Либерии. Еще небольшая часть карликовых бегемотов обитает в соседних Сьерра-Леоне и Гвинее. Джордж Браун Колледж, начиная с понедельника 20 августа, объявил себя зоной, полностью свободной от курения, включая запрет на курение табака, электронных сигарет, а также марихуаны во всех местах кампуса. Те, кто хочет покурить, по-прежнему могут сделать это на тротуарах, являющихся собственностью города, но они должны оставаться на расстоянии не менее 9 метров от входа в колледж. Запрет также распространяется на автомобили, находящиеся на парковках колледжа. «Я думаю, что многие люди теперь будут спасены от дыхания чужого сигаретного дыма», отметила президент Джордж Браун Колледж Энн Сабо. «Это еще один шаг к тому, чтобы обеспечить лучшие условия нашим студентам и сотрудникам». По словам Сабо, новая политика колледжа в отношении марихуаны будет действовать и после ее легализации в октябре. Это отражает набирающие обороты тенденцию во многих канадских колледжах и университетах. В то время как в нескольких кампусах по всей стране уже действует запрет на курение табака, все больше и больше заведений распространяет его и на марихуану. Университет Макмастер в Гамильтоне объявил себя первым на 100% свободным от табака и курения кампусом в Онтарио с 1 января 2018 года. Там запрещены сигареты, сигары, сигарилы, мини-сигары, трубки, бонги, все виды кальянов, марихуаны, электронные и даже электронные сигареты. Университет Торонто в настоящее время пересматривает политику в отношении курения во всех трех своих кампусах. В электронном письме представитель университета сообщил, что курение уже запрещено внутри зданий и общежитий. В отношении каннабиса он указал следующее. В соответствии с законом о каннабисе в Онтарио, его употребление будет запрещено на рабочих местах и во всех общественных местах. В университете Торонто запрет на марихуану распространяется также на офисы, классные комнаты, библиотеки, спортивные сооружения и территорию кампуса. Студенты, проживающие в общежитиях университета Торонто, уже подписывают соглашение о том, что обязуются не курить в своих комнатах, и теперь действие этого документа распространяется и на курение марихуаны. Максим Бернье, депутат федерального парламента из Квебека, сравнительно недавно претендовавший на роль лидера консервативной партии Канады, пошел на раскол своего политического движения, вышел из состава фракции Тори в Палате общин и собирается создать свою собственную партию. В Оттаве, где он представляет округ Босс, в четверг, когда в Галифаксе началась конвенция консервативной партии, Максим Бернье заявил, что более не имеет ничего общего с консерваторами. В своих твитах Бернье обвинил премьер-министра Джастина Трюдо в мультикультурном экстремизме и искусственном насаждении всеобщей любви к разнообразию без учета индивидуальных особенностей каждого из таких явлений. Понимания в своей партии своим убеждениям он не встретил. «Если моя партия не хочет вести разговор об этом, какой смысл оставаться в партии?» – сказал Бернье на своей пресс-конференции. Бывший премьер-министр Канады, возглавлявший консервативную партию страны Стивен Харпер, так же, как и многие другие его соратники по партии, некоторые аналитики негативно оценили решение Максима Бернье выйти из фракции Тори в Палате общин и из партии в целом и создать свою собственную партию. Понятно, что Макс так и не принял результаты голосования за пост лидера и сегодня стремится лишь разделить консерваторов. Его решение сегодня позволяет консервативной партии Канады двигаться вперед, сплотившись за лидером Эндрю Широм, написал в четверг Харпер в своем твите. Статистическое бюро Канады заявило, что выросшие цены на бензин подтолкнули годовой уровень инфляции в Канаде в июле к самому высокому показателю с сентября 2011 года. Индекс потребительских цен вырос в июле на 3% в годовом исчислении по сравнению с повышением на 2,5% в июне. Потребительские цены на бензин выросли на 25,4%, а стоимость авиаперевозок более чем на 28% по сравнению с прошлым годом. Ранее этим летом Банк Канады прогнозировал, что инфляция повысится только до 2,5% из-за временных факторов, таких как более высокие цены на газ, прежде чем она опустится до 2% в конце следующего года.
По-моему, мы платим слишком много.
Если вы платите mortgage свыше 4,5%, вам нужна консультация. Профессиональные журналы называют ее бриллиантовым советником. Ирина Антипова предлагает лучшие mortgage на покупку недвижимости, специальные программы для работающих по контракту, для новых иммигрантов, для инвестиций в недвижимость. И знаете, сегодня время рефинансировать. Звоните 416-663-3069.
В августе финансирование под 0% продолжается в рамках кампании All Out Clear Out Event. Ставка до 0% на 72 месяца на Ram 1500 2018 года и Jeep Cherokee 2019 года. Ставка до 0% на 60 месяцев на Jeep Compass, Grand Cherokee и Grand Caravan 2018 года. Ставка до 0% на 48 месяцев на Ram 2500.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала российские власти освободить находящегося в заключении режиссера из Украины Олега Сенцова. Украинский деятель кино Олег Сенцов голодает на протяжении 100 дней и призывает освободить всех украинских политзаключенных. Канада весьма обеспокоена его состоянием. Мы призываем Россию освободить его, пишет Фриланд в своем твите. Сенцов голодает с 4 мая. Он требует немедленного освобождения всех украинских заключенных, приговоренных к различным тюремным срокам по политическим мотивам. 21 августа, ровно 100 дней с начала голодовки режиссера. Он был задержан в Крыму российскими силовиками 11 мая 2014 года и обвинен в подготовке терактов, хранении оружия и взрывчатых веществ. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он отбывает это наказание в лагере Лабытнаге. И несмотря на призывы очень многих деятелей и культуры, и политики Путину освободить Сенцова, Путин хранит по этому поводу абсолютное молчание. Главный исполнительный директор канадской национальной выставки CNE сообщила, что затянувшийся трудовой спор между руководством Exhibition Place и техническим персоналом, а также специалистами по декорациям, может привести к убыткам в размере 1,5 миллиона в этом году. Члены отделения профсоюза Local 58 Международного альянса работников театральной сцены АЯЦИ, которые, как правило, отвечают за подготовку к CNE в Торонто, столкнулись с локаутом в конце июля, а на замену им взяли временных работников, чтобы те помогли с организацией ярмарки в этом году. В связи с этим представители АЯЦИ пикетировали у ворот выставки, на территории которой проходит CNE, на протяжении всего прошлого месяца. Вирджиния Луди, главный исполнительный директор CNE, написала во вторник, 21 августа, письмо мэру Торонто Джонни Тори и членам городского совета, в котором указала, сколь сильно влияет трудовой спор на посещаемость ярмарки в этом году. Как мы неоднократно предупреждали мэра, совет управляющих Exhibition Place и городских советников, этот локаут оказывает существенное негативное влияние как на посещаемость, так и на доходы, написала Луди. Несмотря на крайне положительные отзывы посетителей, в первые несколько дней мы с сожалением сообщаем, что наши прогнозируемые потери на сегодняшний день находятся в диапазоне 1,5 миллионов. Она призвала городские власти, а также совет управляющих Exhibition Place восстановить отношения с профсоюзом и попросила, чтобы представители профсоюза прекратили пикеты у входа на CNE. Данные показывают, что пикетирование у наших ворот, постоянно появляющееся благодаря АЯЦИ публикации негативного характера в социальных сетях и продиктованное с этим освещение в медиа, мешают продаже билетов. Это не проблема, связанная с программой, пояснила Луди, добавив, что новая программа этого года вызвала большой интерес. Тупиковая ситуация не может продолжаться, заключила Луди. У канадской национальной выставки всего 14 дней, чтобы попытаться окупить наши потери на ранних этапах. Изменить ситуацию с негативными сообщениями в соцсетях, связанных с пикетами, и вновь обратить внимание на потрясающую программу CNE в этом году. Временный мемориал жертв массового расстрела в районе Грегтаун, произошедшего в прошлом месяце, разобрали, но городские чиновники говорят, что скоро на его месте воздвигнут постоянный мемориал. Мэр Торонто Джон Тори и несколько городских советников утром в четверг 23 августа помогли служащим департамента парков и зон отдыха убрать цветы, открытки и другие вещи, принесенные горожанами из небольшого парка Логан Гринфилд Паркет. Изначально мемориал жертвам стрельбы создали в районе Данфорд-Авеню и Логан, но перенесли его из-за фестиваля в начале августа. Некоторые предметы, собранные в четверг, передадут семьям, которых коснулась трагедия, произошедшая в Торонто 22 июля, а другие попадут в городские музеи и архивные учреждения. Деревянные доски с надписями, стоявшие перед рестораном современной греческой кухни «Сула», скорее всего, утилизируют, так как на них может появиться плесень. Однако советница Паула Флетчер, представляющая избирательный округ 30 Торонто-Данфорд, сообщила, что, возможно, их удастся сохранить в той или иной форме. «Всюду, куда вы ни посмотрите, слова любви. Все это о любви. И это сообщество, несмотря на произошедшую трагедию, по-прежнему наполнено любовью ко всем. Это Ривердейл», заявила она. По словам Флетчер, постоянный мемориал будет создаваться в тесном взаимодействии с местным населением. Пока относительно него нет никаких конкретных планов. Но, как подчеркнула Флетчер, она надеется, что обсуждение этого начнется уже в сентябре. Полиция арестовала второго подозреваемого по делу о стрельбе в двух маленьких девочек на детской площадке в Скарборо. Сестры 5 и 9 лет были среди 16 детей, игравших на площадке на Alton Towers Circle около 5 часов вечера 14 июня, когда двое вооруженных людей открыли огонь. По мнению полиции, они целились в мужчину, который был в то время на игровой площадке со своим ребенком, но вместо этого попали в двух девочек. 5-летняя получила огнестрельное ранение в живот, а 9-летняя – в область над лодыжкой. По прогнозам, они полностью восстановятся. Мужчина, который, по мнению полиции, находился за рулем машины, из которой совершили выстрелы, был опознан как 21-летний Шелдон Эрия. Его арестовали в Пикеринге на следующий день после произошедшего, но двое других подозреваемых по этому делу с тех пор были в розыске. По заявлению полиции, еще одного из них, 23-летнего Тарика Родена, удалось взять под стражу в среду 22 августа в Алгонкин-Айлендс в Онтарио. Против него выдвинуто в общей сложности 17 обвинений, в том числе в покушении на убийство, в двух случаях нападения с отягчающими обстоятельствами и ряде преступлений, связанных с наркотиками и огнестрельным оружием. В среду также арестовали 59-летнего Верна Макфейла из Брамптона, который обвиняется как соучастник преступления. Третий подозреваемый, 23-летний Туан Робертсон, по-прежнему разыскивается по всей Канаде. В пресс-релизе по поводу задержания Родена полиция поблагодарила представителей общественности за помощь в расследовании.
Последние 4 года Kia считается номером 1 по качеству по версии J.D. Power. Это значит, что владельцы Kia ожидают только новейшие технологии, точнейшую инженерию и полную гарантию на 5 лет или на 100 тысяч километров. Попробуй качество на тест-драйве. Во всех салонах Kia в Большом Торонто финансирование под 0% на срок до 84 месяцев. Или до 4,5 тысяч долларов скидок на определенные модели. Предложение действительно до 1 октября. Международная компания предлагает работу. Требуются слесари, машинисты, операторы листогибочных станков, программисты, представители по продажам, уборщики и другие вакансии. Звоните 905-336-0300, добавочная 107. 905-336-0300, добавочная 107.
Вас приглашает ресторан «Лафа Хаус». Уютный зал, вкуснейшая еда и гостеприимное обслуживание. Меню салата, шаварма, курица, рыба, шашлыки, стейки, люля-кебаб. Ресторан «Лафа Хаус» на северо-восточной плазе Баттерс и Раверпорт. Телефон 905-918-0126.
Dirty languages, three frequencies, one voice. The voice of multiculturalism. This is Chin Radio, AM 1540 and simulcast on 91.9 FM.
Сейчас самое время решить, куда пойти, куда податься сегодня и на предстоящей неделе. Желающих пойти в лес за грибами и просто любителей природы, Светлана Полтовец, автор книги о лечебных свойствах грибов, приглашает в это воскресенье 26 августа в район Турки Пойнт Халдиманд, Норфолк Каунти. Сбор в 11 утра. Одеваться в соответствии с погодой, взять немного еды. Если решите пойти, позвоните Светлане по телефону 416-953-7747. 416-953-7747. Ну, а если вы готовы к поездкам, хочу напомнить, что в Ниагара-он-Ве-Лейк проходит ежегодный театральный фестиваль Бернарда Шоу, а в Стратфорде – Шекспировский фестиваль. Вы можете зайти онлайн на компьютер, посмотреть, какие спектакли идут в это воскресенье и на этой неделе, и есть ли еще на них билеты. Ну, а если вы остаетесь в городе, напомню, что до 3 сентября работает традиционная грандиозная осенняя ярмарка на Канадской национальной выставке CNE. Она проводится с 1879 года. Ежегодно летний фестиваль, известный своей эксцентричной едой, доказал, что и в этом году не уступит своей вычурностью предыдущим разам. Эклер, в котором вместе со сладким кремом будет кусок мяса и сыр, кусочки банана и шоколадный соус. И все это в виде начинки. Кроме мороженого с рассолом, выставка объявила о том, что представит гурманам десерт-мороженое, покрытое шоколадом и съедобными 24-каратными золотыми листьями. Другое блюдо, которое, скорее всего, больше остальных запомнится людям, это бюргер гигантского размера с беконом в кленовом сиропе, пигментным беконом, канадским сыром чеддер, луковыми кольцами, перцем, листьями салата, томатами и майонезом чипотле. И все это накрыто съедобной золотой булочкой. Там и концерты разных этнических групп, и сувениры, и павильон этнической прессы. Завершат эту выставку авиашоу «Фейерверк» над озером Онтарио. Наша студия готовится к осеннему сезону. Хочу обрадовать наших зрителей. У нас в зале установлен мощный кондиционер, бесшумный. И сегодня воскресенье кукольный театр «Хамти Дамти» ждет своих юных зрителей, которым покажет доктора Айболита. В среду, 29 августа, состоится концерт всеми нами любимой Светланы Крючковой «Мелодия души». На гитаре ей подыграет ее сын Александр, лауреат международных конкурсов. Народная артистка России Светлана Крючкова сыграла множество ролей на сцене ленинградского БДТ Георгия Товстоногова, снялась в десятках популярных фильмов и сериалов, сама поставила несколько спектаклей в своей студии театре. Сегодня неизменным успехом пользуются ее музыкально-поэтические вечера. Они всегда уникальны, ни один вечер не повторяет точности другого. Это изысканная авторская работа актрисы, в которой она сама выступает и как режиссер, и как литературовед, и как сценарист, и, конечно же, как выдающаяся актриса нашего времени. А 1 сентября, в субботу, к нам приедет из Нью-Йорка Рустем Галич и выступит в нашей студии «Н». «Бал поэзии», «Бал собственной души». Такими словами начинает Рустем Галич свое выступление и обозначает жанр поэтического вечера, на котором уже побывали сотни любителей русской поэзии Америки, Австралии, Европы и России. Рустем Галич сам ведет программу. Принцип приглашения поэтов на этот бал, который разыгрывается в воображении зрителей, по признанию самого актера, отражен в строчке стихотворения Константина Бальмонта. «Нам нравятся поэты, похожие на нас». Каждого поэта Рустем Галич воспринимает как своего друга, с которым его что-то связывает. Каждое исполняемое произведение сопровождается небольшой историей, биографической или бытовой, но обязательно очень эмоциональной. Кто же удостоит своим присутствием бал поэзии? Конечно же, в первую очередь, наши признанные классики золотого и серебряного веков русской поэзии. Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иннокентий Анинский, Николай Гумилев, Александр Блок, Игорь Северянин, Владимир Маяковский, Саша Черный. Возможно, любимых поэтов могло бы быть и больше, но нельзя объять необъятное. Ну все, до следующего воскресенья.
Последние 4 года Kia считается номером 1 по качеству по версии JD Power. Это значит, что владельцы Kia ожидают только новейшие технологии, точнейшую инженерию и полную гарантию на 5 лет или на 100 тысяч километров. Попробуй качество на тест-драйве. Во всех салонах Kia в Большом Торонто финансирование под 0% на срок до 84 месяцев. Или до 4500 долларов скидок на определенные модели. Предложение действительно до 1 октября. Международная компания предлагает работу. Требуются слесари, машинисты, операторы листогибочных станков, программисты, представители по продажам, уборщики и другие вакансии. Звоните 905-336-0320, добавочная 107. 905-336-0320, добавочная 107.
Сегодня со мной в студии Дмитрий Ветвицкий. Дима очень любит радио и... Я думаю, что мы с ним, у нас еще будет большое будущее. А сегодня мы попытаемся, первый раз сегодня у нас премьера, провести такую дискуссию, дуэт, на очень острую тему. Когда мы рассуждали о том, какая тема самая острая, Дима предложил, что, наверное, тема разводов. Так что посмотрите, что у нас сегодня получилось. Ну что, Дим, попробуем, так сказать, поговорить сегодня на такую острую тему. Наверное, самую острую. Это ты, кстати, предложил.
Ну, не без повода. Я непосредственно являюсь тем человеком, который не понаслышке на себе испытал, как говорится, что-то вроде опыта, развода. И я, наверное, с вашей помощью сегодня попытаемся разобраться все-таки, в чем ключ, развод или не развод.
Но я думаю, что найдется, наверное, немного людей, кто, так сказать, к этому не был причастен. Потому что разводов становится все больше и больше. Вот даже если начать со статистики, то интересно, хуже всего обстоят дела в Бельгии. Здесь разводятся около 70% зарегистрированных пар. В Испании, Португалии, Люксембурге, Чехии и Венгрии 60%. В России и США выше 50%. Единственное, где долго длятся семейные отношения, это в Чили. Здесь всего 3% уровень официальных разводов. Но нормальная семья, состоящая из мужа, жены и детей, становится не очень нормальной в Канаде. Если в 61-м году таких семей было 92%, в 2006-м их уже было 69%. Но сейчас вот последней статистики нет, но я думаю, что их стало еще меньше.
Мне поступила информация, я смотрел данные по статистике, по разводам, наоборот, по созданию семей, то стало известно, что с 2017 года, с 26 апреля, нынешним правительством, либеральным правительством, было отменено правило, которое предполагало минимальный срок супругов для того, чтобы их брак считался законным, им необходимо было вести свое домашнее хозяйство и прожить не менее 2 лет.
Даже гражданский брак, по-моему, считался, если ты год живешь, то уже, так сказать, действуют те же законы, что и законный брак, нет?
Наверное, это было так, но я считаю, что правительством, которое было до правительства, либерального правительства, это правительство Харпера, целью такого нововведения было желание сократить количество фиктивных браков, то есть браков по расчету. И я считаю, что количество, и то есть для того, чтобы сделать аккуратное количество и сделать какую-то статистику реальных бракоразводных процессов, скажем, по образу, по своему, скажем, семейных бракоразводных процессов, которые более-менее похожи на процессы, которые имеют свою родину, это бывшие советские страны, там Россия, Украина, то я думаю, что для того, чтобы сделать такую аналитику, нужно убрать вот эти вот фиктивные браки, и благодаря, скажем, вот этому нововведению двухлетнего этого периода, такого grace period, то, наверное, оно стало более аккуратным, более правильным.
Но я думаю, мы сегодня все-таки, наверное, больше не о фиктивных, а таких настоящих браках. Почему, так сказать, разводятся и надо ли разводиться? Вообще, разводиться, конечно, очень сложно, это другой вопрос. Но, допустим, интересно, что есть какие-то периоды такие, когда вот бывают такие точки. Ты читал об этом? Или, ну, собственно, это и в жизни, на своей жизни можно проверить.
Да, я мог бы провести такую параллель, это не закрытая информация из личного опыта. Конечно, проходя через все процессы, бракоразводные процессы, собственно говоря, изменения твоего статуса семейного, ты даже невольно прибегаешь к каким-то источникам, какой-то тоже аналитике, какой-то информации там, в интернете, каких-то специалистов. И есть такая версия, что существует несколько периодов, переломных, скажем так, периодов
в семейной жизни,
да. И отмечают такие сроки, как год, то есть первый год совместной жизни, 3 года совместной жизни и 7 лет. То есть в большинстве своем...
И 20 лет.
Ну, я, к сожалению, до этого...
До этого-то еще не дошел.
До этого периода, да, я не дошел.
Но 20 лет — это уже когда дети взрослые уже.
Да. И говорят, что вот именно вот эти отправные точки 1, 3 и 7 лет, наибольшее количество разводов происходит именно в эти периоды. Потому что, ну, я думаю, не нужно быть великим специалистом, чтобы...
Ну, давай вот рассмотрим. Ну, допустим, один год прожили. Разводиться или не разводиться? Какие причины?
Причины. На самом деле, я считаю, вот как человек, которому 38 лет на сегодняшний день, да, первый год, если люди не имели опыта совместной жизни до бракосочетания, он очень много показывает. Я считаю, что по накатанной схеме, еще будучи в таких цветочном этом подарочном таком состоянии, можно продолжать, ну, назовем это, играть. Не хотелось бы, конечно, использовать это слово в отношениях, но по накатанной еще молодой человек может оставаться рыцарем и принцем, а девушка той желанной принцессой и королевой. И я думаю, что год — это, наверное, максимальный срок, который человек может выдержать, чтобы не показать себя натуральную, свою натуру, свою личность как таковую.
Ну, вообще-то, самые разные бывают случаи, каких только не бывает, наверное, потому что в первый год может быть все что угодно. Ну, во-первых, живут ли, допустим, они с родителями или отдельно, потому что тогда еще вмешивается в это не только отношения между ними, а еще отношения с родителями, да?
Можно добавить не только отношения с родителями, а вообще все, то есть круг знакомых одного, как бы и одной, и второй половины, то есть ты становишься ближе к этому всему, и тебе открываются, да, большинство таких вещей, которые, скажем, ты не сталкивался вот до этого времени.
Ну, я сейчас подумала, что, наверное, все-таки первый год лучше скорее, если ты хочешь развестись, лучше разводиться в первый год. Чем дальше, тем больше проблем возникает.
Тут я, может быть, не совсем готов согласиться, потому что...
Или наоборот, не разводиться.
Не разводиться. Я считаю так, что в отношениях, в любых отношениях бракоразводный процесс – это негативное явление. Оно не может давать никому положительных эмоций. Это тяжело.
То есть надо стараться все-таки искать какие-то общие вещи. Или... Я думаю, что главное, наверное, все-таки, вот мой, может быть, больший опыт, я не буду уж слух произносить какой, но больший опыт – говорит о том, что все-таки всегда можно найти какой-то консенсус. Но надо искать его, наверное. Надо уступать друг другу, может быть, и стараться вместе найти проблемы и быть откровенными. Я думаю, что еще самое главное — это все-таки быть откровенными в отношениях. Нет?
Безусловно, да. Ответ – да. Но мое личное мнение по поводу создания семьи и временных каких-то рамок, я становлюсь все большим и большим приверженцем идеи совместного проживания до принятия этого решения, до создания семьи как таковой, официально связывания своих уз брачным каким-то документом, будь то какое-то устное соглашение или официальный документ, неважно. Я верю в определенный период совместного проживания, только не в формате встречи, да, какой-то дейтинг, как это сейчас называют, а именно вот в полноценном варианте, как живут супруги, то есть со всеми вытекающими оттуда.
То есть попробовать,
оттуда.
Можно жить вместе.
Давайте назовем это trial period.
Потому что есть масса привычек каких-то, которые могут быть несовместимы.
Абсолютно,
да?
Верно. Это, к сожалению, и на моем опыте, и на опыте моих знакомых, друзей, которые делятся со своими историями, это не разговоры за спинами, это просто люди делятся, да, каким-то своим опытом для того, чтобы, может быть, кому-то посоветовать. Хотя, конечно, советы в семейном праве как таковом, да, наверное, это очень такой тонкий момент. С этим нужно быть аккуратнее. Как вы считаете, с позиции
Абсолютно.
Своей?
Ну, даже возникают такие, допустим, проблемы, если мы говорим о разводе. Вот буквально недавно, ну, пару дней назад, я имен не называю. Я, например, не знала, что в Канаде существует такой закон. даже если, допустим, муж, муж, именно муж, попал в тюрьму, ну, допустим, он там поднял руку на свою жену, и полиция его арестовала и посадила в тюрьму, то он вправе просить алименты со своей жены на свое содержание, и жена должна за это платить. Даже так, даже если он не попал в тюрьму, но получает меньше, чем жена, он тоже может просить алименты. И оказывается, это есть такие прецеденты в праве. И я думаю, что если об этом знать, то, наверное, задумаешься вообще, хочешь разводиться или не хочешь, потому что это может довольно дорого стоить. Мы всегда привыкли, что обычно мужья платят как бы алименты, а оказывается, есть законы наоборот.
Я думаю, что если мы откроем такую подтему, сколько стоит разводиться в Канаде или... То есть стоит ли разводиться и сколько это будет тебе стоить, то это можно выделить отдельной рубрикой, потому что, я думаю, очень много нюансов. И с юридической точки зрения, возможно, нам будет необходимо обратиться к специалистам, которые могут дать какую-то вот, правовую оценку, и юридическую оценку, точку зрения и какие-то факты поделиться, которые могли бы помочь принять решение. К сожалению, иногда решение может быть подкорректировано несколько, имея этот опыт. Как вы считаете?
Я считаю, что вот вообще уже имея, так сказать, я уже, слава богу, 20 лет живу в Канаде. Я считаю, что хотя мы к этому, в общем-то, не привыкли и относимся к этому, наверное, лучше всего все-таки заключить договор, когда вступаешь в брак, заключить какой-то договор. Такие есть договора семейные, чтобы потом не было никаких проблем, никаких там ударов. По крайней мере, это легче будет, если хочешь разводиться. Хотя я считаю, что, наверное, развод все-таки это естественная вещь. И тут очень много, наверное, причин развода. Ну, когда даже живете вместе, один как бы развивается в одну сторону, другой развивается в другую, кто-то быстрее, кто-то медленнее, где-то в какой-то момент наступает такой момент, когда ты, ну, хочешь, но не можешь жить, ну, вот тебя просто, я не знаю, сталкивался ты с этим?
Сталкивался, и вот насколько люди могут быть, могут подходить друг к другу в начале, как говорится, на заре этих отношений, да, и в то же самое время нет никакой гарантии, что люди, которые так ярко, явно и яро любили друг друга, гарантии в том, что они не пройдут через этот тяжелый путь там, бракоразводного процесса, никакой нет, потому что историй много. И вот мне всегда было интересно сравнить истории, потому что истории, скажем, менее счастливые, то есть которые закончились бракоразводным процессом, да, их много, но меня больше всегда интересовали истории счастливых браков. Mm-hmm. Вот браков, которые на протяжении стольких лет, претерпевая все там, неурядицы жизненные, какие-то проблемы и трудности, что все-таки связало этих людей настолько близко, что они сохранили уважение, назовем это любовь, хотя говорят, что любовь там длится 3 года, как угодно, она, неважно, во что она трансформируется. Но что-то, есть какой-то ключ к вот этим долгим, длительным отношениям. И я думаю, что все-таки основой всего является вот именно уважение. Уважение к привычкам, уважение к мировосприятию как таковому. То есть принять человека таким, как он есть. И для этого как раз и существуют вот эти такие пробные моменты до самого брака непосредственно, узнать, максимально узнать. Я не хочу сказать, что нужно нарочно выдумывать какие-то ситуации. Там, да? Мы понимаем, что люди меняются в разных состояниях, они могут вести себя по-другому. Я не хочу приводить печальные истории, но вот буквально... недавно, планируя там свое путешествие, естественно, ты заходишь на какие-то интернет-ресурсы и читаешь всевозможные ревьюз и еще что-либо. И вот наткнулся на историю, где одно из немногих негативных ревьюз, которые были были об этом резорте, в котором планировали там ехать отдыхать, это было ревью молодой девушки, 27 лет от роду, которая сказала, что я никогда ни ногой в этот отель не стану. когда я начал разбираться, какая причина этого всего, оказалось, что ее бойфренд, который приехал и пригласил ее в это путешествие, приехав в этот замечательный резорт, знала она его более года, она была знакома с родителями, но после употребления определенного количества алкоголя, назовем это энного количества алкоголя, он просто озверел, и он фактически ее избил. Избил там в резорте, вызывали полицию, и она боялась, что он готов до самого страшного, то есть до убийства. И кто бы подумал, да, путешествие влюбленной пары, прекрасный карибский резорт, он открыл истинное лицо человека. Поэтому я не говорю, что нужно проверять и моделировать какие-то ситуации, но это очень полезно. Потому что ты не хочешь уже, будучи на, простите, третьем, четвертом, пятом месяце беременности, когда ты уже не можешь пойти со своим влюбленным там посидеть в кафе или с друзьями, когда он придет домой, ты не хочешь встретить какую-то неприятную ситуацию, подобно этой. Как вы считаете?
Безусловно, но здесь я не могу с тобой не согласиться. Но это безусловно так. Но это очень сложная проблема. Семейная жизнь, я пришла к выводу, вообще очень сложная проблема. И надо к этому готовиться. Не надо думать, что вот так съехался, мы так любим друг друга, и все будет хорошо. Все-таки нужно где-то уступать, наверное, да? Нужно где-то приспосабливаться друг к другу. Я, в общем-то, зато я за семейную жизнь. И, ну, по крайней мере, чтобы идти до такого момента, ну, естественно, что наступает такой момент, когда уже больше не можешь. Но все-таки надо пытаться, наверное, как-то идти и стараться сохранить семью. Потому что найти другого партнера далеко не так легко. Это кажется, что так.
И это может...
Это может быть еще хуже.
Или лучше.
Или лучше. Но ты за чего развелся, извини.
Я пришел к выводу, что причиной развода в большинстве своем это буквально на пальцах одной руки можно перечислить. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но у каждого свои, но мы вернемся к этому разговору. Мой случай, он, наверное, может быть, не самый интересный. У меня не было там смертоубийств, у меня не было сцен ревности и каких-то таких критических, скажем, пунктов. Я считаю, что очень люди, которые относятся с уважением к жизни и мировосприятию, я об этом говорил ранее, своего партнера там, по жизни, да, может оказаться, что действительно люди имеют абсолютно противоположные полюса. И точек соприкосновения становится все меньше и меньше со временем. Потому что, как говорится...
Вот, у кого-то больше, у кого-то меньше.
У кого-то больше, у кого-то меньше. Абсолютно верно. И когда все немножечко успокаивается, когда вот этот вот такой порыв вот этой вот любви, эмоций, он успокаивается, а в отношениях он успокаивается, кто бы что ни говорил. Эмоции становятся меньше или эмоции заменяются другими эмоциями, да? Я думаю, что тоже достаточно у вас опыта, и вы общались с таким большим количеством людей в своей жизни, по вашей профессии, по вашему профилю, что, я думаю, истории достаточно. Наверняка есть какие-то, которыми можно поделиться.
Ну да, но для меня всегда загадка все-таки, когда я смотрю вот на такие семьи, которые живут долго, и ну, есть семьи, которые по 50 лет живут даже, что там говорить. И у них тоже есть какие-то конфликты между друг другом. И тем не менее они живут. Для меня это всегда большое удивление. Я не могу сказать, что их очень много, все-таки разводов действительно гораздо больше. Но к некоторым разводам я бы даже относилась как к естественному процессу. Ну, люди, так сказать, прожили какой-то период, допустим, вырастили детей и хотят разойтись. Другой вопрос, что сейчас вот много и одиноких людей потом, но они разошлись и остались в одиночестве, они потом не создали семьи. Такое есть тоже. Может быть, стоит подумать, прежде чем разводиться. Но, наверное, в любом случае, наверное, стоит подумать, прежде чем идти в развод.
Равно как стоит подумать, прежде чем идти в брак. Я бы сказал так, точно, я думаю, трижды. Вот как раз здесь нужно отмерить не только 7, а 27 раз и отрезать один, потому что я считаю, что, опять-таки, мое личное мнение, не навязываю его, что брак заключается раз и навсегда. И это удобнее и для одной, и для второй половины, и для их потомства, для детей. Это все гораздо проще. опять-таки, на своем опыте, не все так легко, не все так просто. Даже если ты остаешься в нормальных отношениях со своим бывшим супругом, супругой, это, конечно, очень большая заслуга и большой дар иметь такие отношения после бракоразводного процесса. Опять-таки, можно писать книгу об этом, много-много интересного рассказывать. Но это единичный случай. В большинстве своем это тяжело, это проблемно и это больно. И как никто другой в этом всем процессе страдают, я думаю, не секрет кто, страдают дети.
Ну вот дети страдают, и знаешь, когда брак, допустим, брак держится только ради детей, такие случаи тоже есть. Когда
и ради большинство,
детей, я считаю. А потом дети считают, что они лучше бы они разошлись, а мы страдали в этом браке. Тут такой вариант тоже есть.
Ну вот в каком возрасте они так могут подумать? В каком возрасте обычно дети могут сказать?
Когда им уже лет 20, тогда они начинают об этом говорить. Ну, есть, допустим, отцы, которые там очень сурово относятся к детям, или там какие-то другие варианты, разные варианты бывают.
Ну, 20-летнем возрасте, я думаю, что если дети задают этот вопрос и считают, что лучше бы они и не жили, или развелись, чем так, да, то родители, ну, в большинстве своем, наверное, им уже за 40, да?
Ну да, да.
Ближе к 50. Это то время, когда одному из родителей, может быть, даже и не самый-то верный путь начинать все сначала. Я не говорю, что это поздно. Это вы должны мне сказать. Когда наступает вот этот момент, когда можно сказать, что поздно.
Знаешь, этот момент никогда не наступает. Я с большим удивлением смотрю, что, допустим, вот в клубе пенсионеров это одна из главных тем. Там такие романы разворачиваются и так далее. Я пришла к выводу, что вообще никогда не поздно. Что людям уже по 80 лет, а они еще такие, они танцуют, они ходят, они... Я вообще-то так с завистью даже смотрела на это, потому что мне там, допустим, некогда, я больше работаю, чем, так сказать, смотрю в эту сторону. А там, в общем, так что никогда не поздно. Это, конечно, мне бы хотелось пожелать всем, чтобы все жили в долгих браках.
Да, в желанных долгих браках.
В желанных долгих браках.
Это не было необходимостью, это не было долгом, это было обоюдным желанием. И прежде чем принимать такое серьезное решение, как развал семьи или бракоразводный процесс, я, наверное, абсолютно с вами соглашусь, наверное, наверняка, что нужно услышать и себя, и в свою очередь услышать своего партнера. И это должно быть обоюдным решением.
Ну, во всяком случае, было бы очень здорово, если бы так было.
Давайте надеяться на то, что хоть каким-то образом этот разговор помог кому-то хоть направить свое решение и обрести какой-то образ и формат. Слышать себя, слышать сердце, слушать партнера, при необходимости обращаться к услугам специалистов. И сохраняйте семьи.
Согласна. Спасибо.
Спасибо большое.
Это не увидеть. Это не определить на запах. Это не имеет вкуса. И это может быть в ваших уличных наркотиках, но вы не узнаете, пока не будет поздно. Что это? Это фентанил. И употребление даже самой крошечной дозы может убить вас.
Если вы употребляете уличные наркотики, постарайтесь не употреблять их в одиночестве. Подготовьтесь и приобретите бесплатный набор налоксона в аптеке. Подробности на ontario.ca/overdose. Реклама оплачена правительством Онтарио.
В августе финансирование под 0% продолжается в рамках кампании All Out Clear Out Event. Ставка до 0% на 72 месяца на RAM 1500 2018 года и Jeep Cherokee 2019 года. Ставка до 0% на 60 месяцев на Jeep Compass, Grand Cherokee и Grand Caravan 2018 года. Ставка до 0% на 48 месяцев на RAM 2500.
Итак, наша передача подошла к концу. С вами была Люба Черная. До свидания, до следующего воскресенья.
Cultural Radio.